Мы продолжаем курс «Основы Каббалы». Со мной, как всегда, в студии Михаил Лайтман.
Добрый день.
И тема нашего урока – круг ответственности и суть нашей связи. Мы хотим сегодня поговорить об интеграции человечества, о законе поручительства на уровне общества и о Каббале как методике исправления для всего человечества. Такая экспозиция небольшая, откуда вообще эта интеграция взялась? То есть, насколько я изучал, то есть примерно где-то 13,5 миллиардов лет назад, после Большого Взрыва появилась материя, время, пространство. Затем через несколько сот тысяч лет молекулы начали, атомы стали комбинироваться в молекулы, и так появилась материя. И, как мы знаем, потом уже более сложные вещества появились, где-то там, несколько миллиардов лет назад уже живые организмы, и 70 тысяч лет назад появился Homo sapiens, то есть человек разумный, который тоже начал уже объединяться, то есть уже в социуме начал объединяться в всевозможные племена, то есть потом уже началась и имперская была интеграция, и затем уже экономическая, религиозная. Но сегодня уже это информационная интеграция. То есть, в принципе, можно так сказать, что как бы у природы, да, если у нее есть какой-то замысел, то она нас двигает именно к такому объединению.
Да.
Хотя силовому объединению. Это с одной стороны. А с другой стороны, мы, конечно же, видим, как эгоизм растет, то есть происходит дифференциация. То есть, если взять людей, которые были там, несколько тысяч лет назад и сегодня, понятно, что индивидуализм вырос на порядок, а даже, может, на несколько порядков выше. Вот. Так мы сегодня хотим поговорить об этом вот законе, именно о законе интеграции. Не об эгоизме, а именно о том законе, который нас постоянно объединяет. Вот. И интересно, хотел бы зачитать, что Юваль Харари, есть такой историк, написал интересную книгу «Краткая история человечества». Он говорит, что огромные массы незнакомых друг с другом людей способны к успешному сотрудничеству, если их объединяет миф. Вот, в принципе, он так и говорит, что то, что сделало человека человеком, это наше абстрактное мышление, то, что могли, если обезьяны могли объединяться там особи до 150, не более, то люди могли объединяться, уже миллионы людей могли вместе объединяться. Допустим, в Древнем Вавилоне около миллиона человек жило. Естественно, должны были быть какие-то структуры коммуникации между ними. Так вот, что в человеке такого есть, что нет в животном, что дает ему возможность абстрактно мыслить, объединяться, создавать системы.
Повышенный эгоизм. Кроме животного эгоизма, есть дополнительный эгоизм, который нас разъединяет намного сильнее, чем животных. Дело в том, что животные объединяются, поскольку ощущают, что они эгоистически выигрывают. И для них это самое главное. Это пища и продолжение рода. Человек, даже если у него будет и пища, и продолжение рода, ему необходимо еще несколько серьезных достижений, ради которых он будет объединяться или не будет. Поэтому в человечестве, вот относительно животных, существует огромная дифференциация и вместе с тем интеграция. То есть развиваются объекты на множество частных объектов, и они между собой соединяются в другой схеме, в другой системе, чем они были когда-то одним объектом. Мы видим это и сегодня в мире тоже. Постоянно происходят всевозможные союзы и их разбиения. Союзы и разбиения. Все время. Но все это ведет все-таки человечество куда-то вперед. Потому что, когда происходит разбиение, то частички, которые... Это могут быть люди, это могут быть группы людей, даже страны. Они разбиваются на более мелкие части, каждая из которых в чем-то отличается от других специфически. А затем, когда они объединяются, то их объединение более качественно лучше, чем было в прошлом. И поэтому вот этот прогресс... Процесс, который происходит, что разбиение и затем соединение, он все время прогрессирует. Он все время ведет к еще большей и большей качественной интеграции. вместе с осознанием зла своего эгоизма одновременно постигается, а как же над ним мы могли бы объединиться, не уничтожая этот эгоизм, а правильно его использовать. И вот здесь вот и возникает множество всяких методик, теорий на всех уровнях человеческой деятельности.
Кстати, интересно, вот интеграция определения, как раз то, что вы говорили с латинского, это интегратио, это восстановление, восполнение. Mm-hmm. То есть что-то было целое, восстановление,
было,
восполнение.
Было когда-то и снова восстановление.
Да, и он говорит так, что дальше процесс объединения, взаимопроникновение частей в целое. То есть это не просто объединение, это взаимопроникновение частей.
Да, взаимное дополнение в основном это.
И процесс взаимного сближения и образования взаимосвязи.
Это, в принципе... То есть это качественно получается совсем новый продукт, или общество, или государство новое, качественно новое, потому что все предыдущие его части, они разделились, разлетелись, оформились как-то каждое по-новому и снова начинают соединяться на другом уровне.
Вот тоже интересно определение интеграции, что это специфическое отношение, по крайней мере, между двумя субъектами, при котором оба добровольно реализуют свою волю и интересы.
Да.
То есть что здесь интересно, надо сказать, что это добровольно должно быть. Иначе это,
ну,
не
иначе
интеграция.
Это не интеграция.
Да. Ну, иначе это насильственная интеграция, как вот природа тех же те атомы, молекулы постоянно объединяла на протяжении миллиардов лет. И образовалась материя также, но здесь это на уровне социума, то есть люди должны объединиться.
Ну, в принципе,
осознанно.
Подсознательно можно сказать, что и здесь происходит это так с людьми.
Ну да, нас тоже никто не спрашивает.
Да. Но существует и другой вид интеграции, духовный. Там уже человек должен выбирать и должен силой воли вести себя к интеграции не эгоистической, над эгоистической, вольной интеграции. Это уже совсем иной вид соединения частей, которые противоположны друг другу, и они взаимно отталкиваются. Надо здесь обрести какой-то иной взгляд на мир, при котором интеграция, она будет действительно выгодной по другим параметрам, критериям. Что, в принципе, я ничего не выигрываю от того, что я объединяюсь, кроме одного. Я поднимаюсь на уровень выше предыдущего, не в эгоистическом смысле, не в том же ключе, в котором я был раньше, как объединение происходит между странами постоянно и так далее. А когда для меня сам процесс и само нахождение над предыдущим состоянием, оно... желательно.
И тут вот интересный такой процесс, что именно вот эта интеграция, то есть объединение, взаимовключение, оно должно быть как раз на фоне огромного эгоизма. То есть легко объединить там, молекулы на неживом уровне, даже животные какие-то мы видим, как объединяются в стаи, а уже даже людей более-менее примитивных, первобытные общинные общества, они были как коммунистические общества, все было общее, было равенство. Вот, а уже таких ярых таких эгоистов очень тяжело объединить. Но, с одной стороны, с другой
мы
стороны.
Мы же видим, как сегодня разрушается все. И семьи,
и. Так вот именно как раз вот для чего это все необходимо? Вот природа, куда нас толкает природа?
Природа толкает нас к тому, чтобы показать нам, насколько мы единоличники, насколько мы эгоисты, насколько мы не в состоянии вообще. Быть интегрированы во что-то, с одной стороны, и с другой стороны, насколько нам без этой интеграции не просуществовать. То есть здесь возникают такие условия для свободы воли. Смотри, что ты можешь сделать так, и смотри, что ты можешь сделать так, выбери. Называется «выбери жизнь».
Я правильно понимаю? Это просто дает намного более высокий по качеству уровень объединения, когда разные разнопротивоположные люди объединяются, допустим.
Так да, ведь? Но здесь нам надо выбрать совершенно иной метод объединения, ключ объединения, цель объединения. Это должно быть совершенно иным критерием. То есть я объединяюсь не для того, чтобы выиграть от этого объединения в своем обычном эгоизме, я объединяюсь в этом... в этом объединении я хочу достичь свойства выше моего эгоизма, свойство выше того, что заложено в моей вот этой эгоистической природе. То есть практически то, что природа разбивала нас в течение тысячелетий на множество-множество частей, противоположных друг другу, и каждая частичка накапливала в себе эгоизм, это в итоге должно проявиться в том, что я буду отрицать свой эгоизм, то есть использовать его только для того, чтобы подняться над ним. В этом и заключается, в общем-то, новый принцип объединения.
Ну, проявление вот этого, вот этой интеграции, нашей взаимосвязи можно видеть в таких нескольких процессах, которые можно наблюдать в нашем мире. Это эффект, допустим, бабочки, эффект домино, когда что-то происходит в одном, как сейчас, допустим, где-то биржа падает, там, и по всему миру это происходит, и так далее. Где-то революция происходит в одном месте, это сразу захватывает все места. Да. Вот. Но интересно, что есть такие огромное количество разных эффектов. Есть эффект социальной лени, есть эффект конформизма, есть эффект подражания, есть эффект группового эгоизма, эффект присутствия, когда человек ощущает на себе, допустим, взгляды других людей, даже если он их не видит, когда они на него смотрят, ну и так далее. Откуда это все?
Это все эгоистические свойства. Ничего здесь нет иного. Когда эгоизм начинает чувствовать уже, что он, с одной стороны, желает объединиться, чтобы подчинить себе все, а с другой стороны, когда он объединяется, он видит, что это работает против него. И вот здесь вот и возникает в самом эгоизме осознание зла. Его самого. А вот где выход из этого? Вот это, пожалуй, то состояние, в котором мир сегодня находится. То есть мы видим, что мы не в состоянии создать ни правильную семью, ни общество, ни правительство, ни мир. Человеческая природа, она губит нас, она не даст нам все равно нормально, правильно существовать. Мы будем все равно думать о том, как бы нам подчинить, подавить или даже уничтожить другого, и при этом друг друга вот так вот довести до состояния, в общем-то, взаимного уничтожения. И это наша природа, с этим нам делать нечего. Существует огромное количество теорий, которые уже все себя разоблачили как непригодные для реализации, что мы, в общем, не способны ничего создать с нашим эгоизмом, мы просто существуем. Мы просто существуем. Люди уже полностью разочаровались во всяких методах и существуют. Они уже не горят менять общество, строить какие-то мировые революции. Это все уже не сегодняшний день, а вчерашний. И не потому, как не существует никакой возможности, никакой вероятности как-то сладить с нашей эгоистической природой.
Кстати, несколько десятков лет назад такого не было. Сегодня даже огромное количество психологов говорит, что действительно эгоизм, и человек, он только существует, и что он направлен против нашего объединения, и да, как он нам вредит. И раньше такого не было.
Да, раньше сделать мы ничего против него не можем. Раньше мы не признавали этого, не думали об этом. Говорилось, но он не настолько.
Даже философы Средневековья, они все время спорили, человек у него есть начало хорошее или начало у него злое начало.
Да.
Многие говорили, изначально он хорош, хотя сегодня все понимают, что
ничего кроме зла нет. Так вот, здесь-то и есть иная методика, которая говорит о том, что мы можем подняться над нашей природой и начать объединяться по новому принципу. Это принцип альтруизма, взаимной отдачи, любви, объединения. Но для этого нам необходимо получить силу над эгоистическую.
Вот как раз об этом я хотел поговорить.
Да.
Как раз посередине нашего урока. То есть впервые, насколько я понимаю, впервые объединились люди не насильственно, а осознанно и стали выполнять закон взаимного поручительства, это на горе Синай, как нам описывает Пятикнижие написано. То есть это впервые огромное количество людей, я не говорю про маленькие группы. Там то, что пишет Рамбам, по-моему, 3 миллиона человек было.
Да.
Вышли из Египта, и эти люди, причем там были и египтяне тоже, которые вышли, то есть ну, те, кто пошли за
Моисеем. Не имеет значения. Главное, которые осознали необходимость этого объединения.
То есть, вот можете подробно рассказать, что там произошло? 3 миллиона человек, как пишется, если вы принимаете закон поручительства, хорошо, если нет, здесь будет место вашего погребения. Так написано в Вавилонском Талмуде 3 века.
Ну, что имеется это? В виду, что если вы хотите подняться над эгоизмом, то вы действительно можете обрести силу, которая вас будет поднимать. Вы сможете с помощью этой силы подниматься, объединяться, и таким образом будете ощущать мир и себя совсем в ином виде, в ином свете, в иной системе связи между вами. Когда вы будете объединяться между собой не по эгоистическим критериям, канонам, законам, привычкам, а когда вы будете все время пытаться подняться над собой и относиться друг к другу только лишь с противоположным эгоизму, свойством отдачи, любви, влияния положительного друг на друга.
Ну, более подробно, а что там было такое изречение? Сначала сделаем и услышим.
То есть до тех пор, пока мы не делаем эти действия над собой, мы не понимаем, что же в них заложено. Мы не ощущаем, чего мы можем достичь. Потому что человек, он ощущает только то, что находится в его ощущениях, в его чувствах. Это он понимает, это он видит, это он ощущает. Если здесь говорится о том, что мы должны высший мир, то есть свойства отдачи, любви, связь между нами, альтруистическую раскрыть, то для этого нам надо ее сначала раскрыть. И из ее раскрытия мы поймем, о чем речь.
То есть сделаем это, имеется в виду, что человек прилагает всевозможные усилия, как ребенок, играя, прилагает усилия, таким образом он растет.
Да.
Также и здесь, когда прилагаем усилия объединиться, хотя понимаем, что не можем, то тогда услышим. Услышим это что? Вы как-то говорили в передаче, что это уровень уже постижения.
Уровень отдачи и любви, уровень отдачи, бины.
Услышим это, имеется в виду, ну, связь с Творцом определенно.
Да.
Вот. А дальше пишется так, что «сделаем и услышим, ведь тогда каждый из народа сделался ответственным за то, чтобы никто из народа ни в чем не нуждался».
То есть каждый относится ко всей группе людей, что это за народ? Это группа людей. Каждый относится к этой группе людей как ответственный за ее духовное состояние, за то, что он должен поддерживать ее в том, чтобы они были... все время в свойстве, все были в свойстве отдачи друг другу.
Вот дальше.
В альтруистическом намерении друг к другу.
Ведь это всеобщее поручительство освободило каждого от любых забот о потребностях своего тела, и для него стало возможным полностью выполнить заповедь возлюби ближнего.
Потому что если я думаю о других, то в это время у меня нет места думать о себе. И здесь мы вступаем совершенно в иные свойства природы, когда она заливает просто нас, заполняет нас абсолютным совершенством и абсолютным благом. Если мы думаем только о благе других, то мы становимся проводником этого высшего уровня изобилия через себя на других.
Ну тут надо добавить, что, конечно же, даже из того рассказа видно, что это стало невозможным только тогда, то есть стало возможным такое вот, такая коммуникация между этими людьми, когда раскрылся им Творец. То есть до того, как Творец раскрывается, человек не может так себя вести по отношению к другим.
Что значит раскрытие Творца? Это надо понять, что это в результате больших лишений, как сегодня мы начинаем видеть в нашем мире, допустим, люди начинают осознавать, что иного пути нет, что эгоистическое их взаимодействие между собой, оно приведет, в общем-то, к мировой войне, к смерти и так далее. То есть это тупиковый путь. Это не развитие, это падение вплоть до исчезновения. А здесь открывается другой путь. Но здесь необходимо психологическое, очень серьезное возвышение над собой. если люди поддерживают друг друга и желают, чтобы это случилось, то это с ними получается. Это зависит только от их осознанного взаимного решения. И когда они таким образом решают, что все, начиная с этого момента, мы обязаны быть в таком состоянии друг с другом, в отдаче, в любви, в заботе, в наполнении друг друга, они стоят перед лицом или просто исчезновение, смерти. Как и сказано, здесь место вашего погребения или место вашего возвышения. Одно из двух. Если люди чувствуют, что они находятся в таком состоянии, то тогда это с ними случается.
То есть можно так сказать, что это вообще такой исторический факт. Впервые вообще в истории произошел, когда такая большая группа людей пришла к такому виду взаимосвязи.
Да, это единственный факт такого.
То есть после этого, кстати, интересно, об этом пишут и философы древнегреческие, ученые Средневековья, что в это время много историков подтверждают, что где-то около 200 лет после того, как эта группа людей ходила там, по пустыне, зашла в землю Израиля, не было у них практически царей. То есть царь Давид появился только где-то около 200 лет после этого. То есть интересная сама форма, как они, вот эта огромная масса людей.
Они были на самоуправлении.
Да, как они управлялись.
У них были разделения на десятки, на сотни, на тысячи, и на 12 колен, групп крупных. И так они управлялись.
То есть пока существовала вот эта важность вот этого единства в этой группе людей, то они могли поддерживать это взаимное поручительство.
Конечно.
Но со временем, естественно, это все улетучилось.
Они поднялись на очень высокую ступень связи между собой, взаимной отдачи. Практически, есть еще более высокий уровень, но практически на самый высокий уровень, который может достичь человек.
Ну вот, мы сейчас переносимся уже сейчас в наше время, да, после 3000 лет развития человечества, естественно, эгоизм вырос. Вот. И Бааль Сулам в своей статье «Последнее поколение» он говорит, какие же должны быть условия выполнены для того, чтобы вновь мы смогли, как группа людей или все человечество, уже сегодня он говорит о всем человечестве, соблюдать вот такой закон, который сегодня просто кажется даже тяжело назвать это утопией, посмотрев на то, что происходит сегодня. Он говорит так, что только после того, как общество, он говорит про все человечество, желающее достичь выполнения закона всеобщего поручительства, станет самостоятельным, независимым экономически, смогут стать поручителем друг за другом. О чем здесь речь?
То есть, в принципе, должно быть осознание зла своей природы в обществе сегодня снова, для того, чтобы выйти из эгоизма. Мы сегодня же снова находимся в изгнании, как в том Египте. Вот, значит, должно быть осознание изгнания, осознание эгоизма как нашего общего врага, фараона, который порабощает нас и не дает нам возможность существовать не просто на обычном животном уровне, а на более высоком, которое запланировано в программе природы. И поэтому мы должны сегодня уже начинать другой подъем. То есть из нашего эгоистического взаимодействия между собой осознать, что оно конечно, тупиково, несет нам только вред и угрозу вообще нашему существованию. И нам необходимо из него подняться.
А что значит общество должно быть самостоятельным, независимым экономически?
То есть мы сегодня достигли такого состояния, когда нам ничего не стоит вообще прокормить, обуть, одеть себя,
обустроить,
как угодно, конечно, абсолютно, нам ничего не надо. Мы можем минимальными усилиями сделать так, чтобы у всех было все. Но пока мы находимся в эгоизме, то ты смотри, что происходит.
То есть он говорит, это как условие, то есть когда мы это сделаем, тогда мы можем приступать к
Эгоизм нас в своем развитии, в нас, приводит в состояние, когда с одной стороны мы развились до такой степени, что мы можем сделать буквально рай на земле. Так, эгоистический рай на земле, такой материальный. С другой стороны, этот же эгоизм не дает нам этого сделать. Из тех же 8 миллиардов людей миллиард голодает. Вплоть до того, что умирают люди с голода. ну и так далее. Там мафия, наркотики, все, что хочешь, разбиение семьи и прочее, прочее. То есть счастливых нет. Значит, несмотря на то, что мы достигли огромной возможности, замечательной возможности сделать наш мир райским садом, мы его превращаем в ад. И с каждым днем это все больше и более очевидно.
Не, ну вы ответили, да. То есть понятно. То есть какая-то маленькая группа людей, она может начинать пытаться выполнять вот этот закон. Но все человечество только после того, когда все вот эти вот необходимые потребности, они будут удовлетворены, тогда все человечество сможет...
Все человечество должно понять, что есть в его руках возможность подняться до уровня, когда действительно сделает на Земле, и не только на Земле, начнет ощущать себя в абсолютном совершенстве.
А вот интересно, еще одно условие, второе, это до тех пор, так пишет Бальсулям, до тех пор, пока хоть один в обществе занят заботами о себе, все общество не может даже приступить к выполнению закона взаимного пророчества.
Да.
Это вообще что-то такое?
Нет, ну почему? Если мы говорим, ну это, конечно, в идеальном случае, в такое состояние сразу же нельзя вскочить на ходу, как в проходящий поезд. А можно его создавать постепенно, естественно, выясняя и обучая, воспитывая население. Это непростой путь. Бальсулам об этом пишет.
Да, он других... пишет, что исполнение закона вот этого возможно лишь медленным, ступенчатым, осознанным развитием.
Да.
Но все-таки как, если один человек, как может быть? То есть это такая взаимозависимость, если один заботится о себе, то все остальные не могут уже выполнять этот закон? Или как,
да, потому как что понимать? Если эта зависимость, она интегральна, если мы существуем в одной замкнутой системе, то хотя бы какое-то пренебрежение этим свойством отдачи, любви, объединения, интеграции между собой, оно нарушает всеобщую систему. И в этой мере страдают все. Значит, к этому надо подходить постепенно в обучении, в распространении, в постепенном применении.
Вот еще один закон. Условия для выполнения закона поручительства – это что каждый вносит свой вклад в формирование критической массы для практической реализации на всех уровнях закона взаимного поручительства.
Да.
То есть это говорит о том, что зависит от каждого человека.
Добровольная, да, добровольная, максимальная, пассивная, максимальное участие.
И вот еще одно из условий, их много. Закон поручительства охватывает весь мир в целом, поскольку одного народа недостаточно для достижения исправления всего мира.
Да, ни один народ и вообще ни одна группа людей из человечества не сможет достичь совершенства в своем существовании, если не будет поддержано или при участии, даже при полном участии всех остальных живущих на Земле. Поэтому этот закон всеобщего приручительства, он в итоге обяжет нас, чтобы мы его реализовывали в полной мере, всем человечеством.
Ну и вот дальше он говорит, что всеобщее приручительство, оно освобождает каждого индивидуума от любых забот.
Да, конечно. Если я забочусь о других, то мне нечего заботиться о себе, потому что обо мне будут заботиться другие.
Опять же, когда мы говорим «забота», мы заботимся, мы говорим так уже, что материальное, оно уже у нас обеспечено, да, потому что мы только после этого приступаем к взаимному поручительству.
Да.
То есть, допустим, у нас нет проблем, потому что, как сразу сейчас скажут, да я себя не могу обеспечить, там минус банк и так далее. Нет, все имеют какой-то общий уровень подходящий. Сегодня это действительно, все понимают, что это достаточно легко обеспечить там с роботизацией, это понятно. То есть остается, а что мне тогда остается, о чем мне остается заботиться о других, если все материальные уже, ну,
чтобы,
благо существуют?
Чтобы они не упали с этого уровня максимальной отдачи обществу, как и я. Заботьтесь о них, я не забочусь о себе, а о них. Значит, я уже себя таким образом гарантирую, что не упаду со свойства, с уровня отдачи, и они, в свою очередь, обо мне.
А в чем это проявляется?
Это есть свойство взаимной гарантии, арвут так называемый.
То есть,
в чем это проявляется? О том, что
дух я должен поддерживать их или как?
Я поддерживаю и внутренне своими желаниями, которые воздействуют на общую силу в которой находится общество, и своими действиями, и своим примером, всем, чем только я могу, я поддерживаю общество в ее взаимном процессе отдачи.
Ну, в заключении Бальсулям пишет в предисловии книги «Зор» так, что «и не удивляйся, что один человек может вызвать возвышение или падение всего мира. Да. Это нерушимый закон, согласно которому части целы равны, как две капли воды, и все совершающееся в целом совершается также и в его части». Ну и наоборот, естественно.
Да.
О то чем есть, этот закон говорит? Даже страшно подумать. То есть один человек, от него зависит
Но
все.
Если мы совершенная система, и природа именно такими нас создала, как одну систему целую, то естественно, что если в этой системе кто-то нарушает, то это нарушение его ощущается в каждом блоке, в каждой связи, во всем. И поэтому мы должны думать о том, чтобы действительно довести эту систему до абсолютного совершенства, до полной интегральной связи.
Ну, допустим, что это так, можно теоретически представить. Ну, наверное, это так. Но как я могу быть ответственным за какого-то человека, которого я даже не знаю, который живет где-то там?
Если я забочусь обо всех, значит, я должен сделать все для того, чтобы они, никто из них не упал, и все они активно участвовали в общей интегральной связи.
То есть мне не надо знать его лично, да?
Нет,
я делаю максимум усилий, да? Я просто делаю то, что от меня зависит.
Мы работаем против закона. Мы работаем, чтобы этот закон соблюдался. Мы работаем с сетью сил, которая связывает нас.
Окей, то это был урок о взаимном поручительстве. Действительно такая непростая система.
Ну, она идеальная, конечно, она слишком фантастическая, может быть, сказочная, но в итоге человечество к ней должно будет прийти, потому что это закон природы. Природа, она интегральна, природа, она едина, и она доведет нас, единственных своих сынов, что ли, имеющих свободу воли, чтобы мы добровольно согласились на вот такое взаимное участие в ней.
Это был урок «Круг ответственности и суть нашей связи». И до следующего раза. До свидания.